Он обстучал бочки, забившие торец подвала, и понял, что их ничто не сдвинет с места. Во-первых, в каждую можно было бы воткнуть корову. Во-вторых, они лежали одна на другой и блокировали все до самого потолка. Как-то их наполняли, вот только как. Большинство были забиты деревянными шпунтами. Когда он их ослабил, изнутри потекло что-то липкое, пахнущее дрожжами и будто сиропом для кашля. Но одна бочка вместо шпунта имела примитивный металлический курок с вентилем, однако она была пустой. Покрутил затвор, и ничего. Такой курок больше бы пригодился на бочке, которой пользовались. Он еще раз осмотрел пол и увидел отчетливое пятно. Лужа от вина подле другой бочки, конечно, с воткнутым вместо шпунта курком. Отбивали шпунт, подставляя посудину, а потом втыкали туда курок, но все равно какое-то количество жидкости вытекло на пол. Он вернулся к той пустой бочке, поскольку она не давала ему покоя, и попытался шевельнуть всем, чем можно было. Он обстучал бочку, попытался подергать ее со стороны в сторону, ощупал курок. Цифраль летала возле его головы, присвечивая со скептическим и заботливым выражением на мордашке. Курок провернулся в сторону, похоже, случайно, в результате хаотического дергания, открывания и закрывания вентиля. Он гладко провернулся вправо, прокрутился под прямым углом, но дальше идти не желал. В другую сторону он провернулся вниз и тоже не захотел двигаться дальше. Драккайнен провернул его снова и дернул. Щелкнуло, после чего дно бочки диаметром почти в метр выскочило вперед и открылось в сторону Драккайнена, как люк. Внутри было темно, воняло тухлятиной и подвальным холодом, но не было ни малейшего запаха вина. Ничего. Только тухлятина, старое дерево и пыль. И легкий ветерок на лице, едва ощутимый.
«Внутрь!» — прошипел он Цифраль.
Та состроила оскорбленное личико, но послушно прошмыгнула внутрь бочки, будто большая, пылающая ночная бабочка.
«Туннель!»
— заявила, вынырнув через минуту.
«А потом еще один подвал».
«Идем», — приказал он.
«А Грюнальди?»
«Он нам не поможет, а тут он будет в безопасности. Я за ним приду».
«Они сделают из него заложника, если ты его оставишь».
«И то верно». Грюнальди, которого он волок под мышки, уже не блевал, но продолжал называть всякие предметы, мимо которых шел, и чуть не лопался от смеха. Говорил: «Мясо! Кувшин! Подойник!» А потом: «Бочка!» Вука прополз сквозь бочку на другую сторону, повернулся, влез туда снова и проволок внутрь приятеля, таща его за кафтан. Донцы можно было ухватить изнутри за простой металлический засов, закрыть, а потом прокрутить его, блокируя люк. Второе помещение было похоже на первое, только более вонючее, и тут не складировали пищу. Посередине на короткой цепи висела металлическая лампа, только вот не было ничего, чем ее можно было бы зажечь. Цепь продета сквозь проушину, воткнутую в потолок, и пришпилена к стене. Он спустил лампу, откупорил пробку и удостоверился, что внутри хлюпает и отдает знакомым запахом драконьего масла, и как можно быстрее вложил затычку на место и снял металлическую заглушку с фитиля, который сразу же принялся дымиться, потом раскалился, а потом фукнул маленьким желтым огоньком. Помещение наполняли полки, где стояли оббитые кожей и окованные небольшие ящики, а посредине лежали сокровища. Золото, серебро, какой-то другой металл, поблескивающий серебристый и будто светящийся изнутри. Монеты. Круглые, квадратные, в виде продолговатых плиток, с дырой посередине и без, слитки, секонцы, лом, пластины, смесь, куча, сокровища.
«Чудесно», — сказал он Цифраль, — «мечта грабителя. Вот только мне это не нужно. Может, мы и богаты, но все так же в заднице».
«Золото»,
— заявил Грюнальди и захихикал.
«Лампа».
«Невозможно, чтобы всякий раз, когда он захочет отложить из выторгованного, Улли ползал между картофелем и пролазил сквозь бочку.
Это просто-напросто невозможно.
Он посадил Грюнальди на пол и дал ему для развлечения сундучок с монетами, после чего обыскал помещение, присвечивая себе лампой.
«Нумизмат», — ворчал он. «Жаль, что складирует наличность, вместо того, чтобы инвестировать ее в ценные экземпляры оружия».
«Вон то выглядит как двери», —
осторожно подсказала Цифраль.
«Именно», — ответил он. «Вот только проблема. Это не то. Мы внутри сокровищницы, а сокровищницы, уж и не соображу отчего, закрыты обычно снаружи. Сколько осталось там твоих маленьких трудолюбивых сестричек?»
«Щепотка. Можешь перенести карандаш, превратить стакан воды в стакан водки или поджечь воробья. Не просто описать. Все зависит от того, что ты решишь делать. В любом случае, могут немного».
Драккайнен проговорил что-то по-фински, потом поднял лампу и снова осторожно обошел помещение. В одном его конце находились солидные окованные двери, к которым вели каменные ступени. У дверей не было заметного замка, были они заперты наглухо. Он поднял светильник и повел им вокруг, внимательно поглядывая на пламя.
«Этот сквозняк не отсюда», — решил Вуко. Он обошел помещение в третий раз, поднимая и опуская лампу около полок, сундуков, бочек и кожаных мешков.
«Бочки!» — сказал Грюнальди, раскачиваясь на полу.
«Точно, снова бочки», — согласился Драккайнен. «Можно держать ценности в бочках, но зачем? Может, это исключительно дорогие напитки?»
Три больших бочки лежали под стеной пирамидой, втиснутые в угол рядом с полками. Вуку присел и повел лампой вокруг донышек, потянул носом подле шпунтов.
«Печку материну! Как бренди с примесью траварицы! Такое я бы тоже держал в сейфе!»
Огонек задрожал и немного отклонился на бок.
«Ха! Тут! Самое нижнее! Снова!»
На этот раз не было курка, просто деревянный шпунт.
«Ну, самое большее, купнемся в коньяке», — заявил он тихо, подергивая деревянный колышек, как больной зуб.
Но бочка была пустой. Драккайнен посветил лампой и заглянул в дыру, а потом выпрямился.
«Замочная скважина», — заявил. «Нехорошо, но тянет оттуда холодом. Подумаем. Это не может быть слишком сложный замок. Такое, что нельзя было просто открыть кончиком ножа или силой. Ладно, Цифраль, надо переставить зубцы храповика. Вероятно, всего 1-2, чтобы просто освободить ригели. Вероятно, это поперечный ригель с рядом надрезанных колец, которые передвигаются оборотом ключа или поднимаются маятниково. Вероятно, кузнечная работа. Посылай своих Scissors Sisters. Открыть замок, абракадабра перкеля».
«Режущих сестер» — английский. Тут ирония Вуко Драккайнена, поскольку такое же название носит специфическая лесбийская сексуальная практика.
Он вытянул руку в сторону донца, по-идиотски растопырив пальцы. Достаточно магически, как ему показалось. Дохнуло морозцем. Вокруг ладони его замерцал ледяной туман, всосавшийся в дырку от ключа. Изнутри бочки раздалось несколько металлических перестуков и скрежетов, но ничего так и не случилось.
«Останови их на миг, Цифраль! Стоять, хайста паска!»
Он осторожно вполз сквозь бочку, открыл ригель и всунулся в соседнее помещение. Вернулся через пару секунд, триумфально потрясая узкой полоской сала, которую растопил над пламенем лампы, по клинку ножа, впуская капли жира внутрь замка. Отрезал еще с края штанов кусок ткани, пропитал жиром и затолкал в отверстие замка, обернув вокруг срезанной с полки деревяшки.
«Хорошо», — сказал наконец, бросая палочку на землю. «Теперь должно пойти полегче».
Замок сперва заскрипел с усилием, потом издал резкий железный клёкот и затих.
«Цифраль, за мной! Грюнальди, поспи. Я сюда вернусь». «Что рыдаешь, кретинка?»
«Они все умерли», — всхлипнула она.
Разведчик глянул в потолок.
«Будет еще, вот увидишь. Сразу сделаем новых», — пообещал ей.
Толкнул Донце, то поддалось, скрипнув петлями, он же вполз внутрь. Сразу за бочкой коридор расширялся, и можно было подняться в полный рост, чтобы не блуждать в темноте в согнутой, ужасно неудобной позиции.